Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
Когда Михаил Горбачев начал антиалкогольную кампанию, Виктор Некрасов прислал из Парижа свой комментарий для моей тогдашней программы «Советский Союз. События. Проблемы. Суждения». «Вот за это стоит чокнуться», — заключал Виктор Некрасов. «Явно не дурак выпить». Сегодня, как и до Горбачева, в России пьют что угодно и за что угодно. А что с этим делать или не делать? Здесь у каждого свой рецепт. И это ясно из того опроса, который проводила наш московский координатор Вероника Баде. Послушаем.
Сухой закон ввести, вспомнить хотя бы Горбачева, положительная реакция была на этот счет.
Было уже такое, когда сухой закон был. И что получилось? Россия пила, как говорится, и будет пить.
Я думаю, что в первую очередь нужно поднимать культурный уровень.
Нужно, чтобы все работали, да некогда будут пить.
Ну, сейчас жизнь такая, как бы, людям всем многим тяжело, и из-за этого они пьют.
У нас пропагандируется пьянство по телевидению, по радио, в рекламных щитах.
Голоса москвичей. В нашем разговоре участвуют писатель Георгий Владимов, психолог Леонид Китаев-Смык и социолог Александр Голов.
Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Подготовил и ведет программу Лев Ройтман. Впервые в эфире 10 сентября 2002 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Леонид Александрович Китаев-Смык, психолог, старший научный сотрудник Института культурологии, Институт при Российском Министерстве культуры. Леонид Александрович, я начну, так сказать, с мемуара. Весной этого года, когда мы с вами записали наш круглый стол в московской студии, я был тогда в Москве, а вы там сейчас, в нашей студии, то что мы с вами сделали? Мы пошли в соседний ресторан и выпили. Я чуть больше, вы чуть меньше, но выпили. Что это? Это в культуре, в социальном обычае, в традициях страны. Вы психолог, культуролог, так что вопрос, кажется, по адресу. Прошу вас.
Мы втроем беседовали перед передачей, и речь зашла о том, что алкоголь – это колоссальная энергия, и она может быть, как атомная энергия, приводить к взрыву, уничтожению всего на Земле. Она может и способствовать, ну, каким-то энергетическим достижениям. И вы знаете, я, если позволите, сразу же, чтобы, может быть, как-то начать и закончить с медицинской темой, скажу о том, что в медицинском смысле не очень хороший, прямо сказать, плохой алкоголь. Вот почему-то в медицинских учебниках почти нет ничего о самом страшном действии алкоголя на людей. Хотя известно, что алкоголь не только нарушает там нервную систему, но он склеивает эритроциты. Склеившиеся в виде маленьких тромбов закупоривают капилляры. Беда в том, что часть этих капилляров не раскупориваются. Мозг в мельчайших своих точках не получает питания, разрушается. Разрушается, и на этом месте образуются рубцы и маленькие пузырьки. Вот мой один очень хороший знакомый, к сожалению, ныне покойный, он участвовал в вскрытии сына Иосифа Сталина, Василия Сталина. И вот он мне рассказывал, что мозг у него был наподобие поролона. Он весь был пронизан мелкими пузырями, заполненными мутной желтой жидкостью. Мозг человека не испытывает боли, или почти не испытывает боли. Но в то же время, когда человек протрезвляется, возникает похмелье. И тяжелым оно бывает, мучительным бывает, именно из-за того, что раненый во многих точках мозг кричит своему хозяину, человеку, о своих ранах. И у алкоголиков, у глубоких алкоголиков или хронических пьяниц, у них вот этот поролоновый мозг, он разрушен на разные части. И вот разные части мозга, когда человек трезвеет, они начинают прорываться как бы друг к другу, и это страшно мучительно для человека, и поэтому он снова должен выпить. И, пожалуй, самым жестоким по отношению к глубокому алкоголику это будет, как это ни странно, лишение его алкоголя, потому что он нуждается все снова и снова в ампутации своего больного мозга.
Но почему люди пьют? Георгий Николаевич Владимов, писатель, человек, которого представлять не нужно. В вашей книге «Генерал и его армия» там пьют, пьют иногда по поводу, иногда без повода, иногда чтобы расслабиться, иногда чтобы просто выпить. Итак, тот же самый вопрос. Это в традиции, в обычае, в культуре, в психологии?
Ну, я думаю, что надо как-то нам выделить все-таки алкоголизм, если можно так выразиться, плановый, который всегда существовал в России. И всегда есть какое-то количество людей, одни из которых видят в алкоголе главную радость жизни, а другие топят в стакане свои невзгоды и как-то приглаживают нервы. И есть вот внеплановый, вот тот, который возник в последние годы и занял, можно сказать, господствующие высоты в нашем обществе. Мы должны, по-моему, вот исследовать сейчас его, именно вот этот усилившийся, возрожденный алкоголизм, который принимает все новые и новые формы. И тут, мне кажется, главные две причины есть. Я говорю только о социальных причинах. Это разочарование в революции 91-го года, августовской, и непродуманная приватизация. И то, и другое привело к образованию класса богачей, скорохватов, которые захватили все господствующие высоты в обществе, которые, будучи людьми ловкими, пронырливыми и бесчестными, лишили всех других частной инициативы и перспективы в жизни. И так как всегда в этих случаях образуется каста, которая себя охраняет и закрывает все ходы к ней от чужаков, то, скажем, для молодого человека, вступающего в жизнь, предстает жизнь очень унылой, лишенной каких-то возможностей найти свой путь. Он видит перед собой людей, которые, не будучи умнее его, талантливее его, не будучи более ценными экземплярами человеческой породы, тем не менее живут роскошной жизнью, живут большей частью за глухими заборами или за границей. Своих детей учат в иностранных колледжах, которые, в общем-то, не лучше наших. И в этом им помогают, к сожалению, наши средства массовой информации, которые этих людей прославляют, говорят о них с подвострастным умилением, и говорят о них как о людях достойных, так что при этом молодой, скажем, человек или средних лет, или человек, потерявший возможность уже реализоваться, он себя чувствует недостойным. Это приводит его к депрессии, к самому большому греху – унынию. Ну и к тому, что вот надо как-то топить свои невзгоды, свои неудачи, свои несчастья, топить в вине.
Спасибо, Георгий Николаевич и Александр Александрович Голов. Представлю вас детальнее. Социолог, сотрудник Всероссийского центра изучения общественного мнения, это ВЦИОМ, исследователь, так сказать, русского быта. Георгий Николаевич говорит о возрожденном алкоголизме, но этот возрожденный алкоголизм каким-то образом особенно возродился именно в той возрастной группе, которая прежнего времени, до перестроечного, советского, вообще не знала. Именно в среде молодежи, где это нарастание особенное. Что говорит социология об этом?
Ну, у нас с 18 лет опросы. То есть о подростковой и детском пьянстве я, в общем, ничего компетентно сказать не могу. Но что касается взрослых людей, то употребление алкоголя в течение трудоспособного возраста где-то с 20 до 55-60 практически от возраста не зависит. Ведь алкоголь действует не только на настроение текущее, или веселит, или наоборот ожесточает, но он действует и на жизненные позиции человека, на его взгляды по различным вопросам. Вот то, что нам удалось выяснить, например, с чем интенсивнее потребление алкоголя, тем больше человек способен терпеть бедственное положение. Чем больше человек пьет, тем, оказывается, он реже говорит, что терпеть невозможно. Но вот терпение за счет алкоголя – это не то же самое, что терпение за собственный счет. То есть алкоголь ведь внешний источник терпения. И только когда внутренний запас терпения исчерпывается, тогда представляется оправданным обращение к алкоголю. И вообще российское долготерпение – это не черта национального характера, а это функция потребления алкоголя. Долготерпение на фоне несбывающихся ожиданий. И тогда алкоголь – это доступное и субъективно приемлемое средство сохранять терпение. Но это заемное терпение. Лишь только алкоголь делается недоступным, долготерпение легко сменяется взрывом. И первыми тогда взрываются самые активные потребители алкоголя – пьяницы. Их долготерпение зависит от потребления алкоголя в максимальной степени.
С этой точки зрения взрыв возмущения при отсутствии достаточного количества алкоголя – это, быть может, и объяснение той реакции на антиалкогольную кампанию Михаила Горбачева. Это был взрыв ненависти. Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы за круглым столом. Все участники передачи собрались в нашей московской редакции. Писатель Георгий Владимов, социолог Александр Голов и психолог Леонид Китаев-Смык. И Леонид Александрович, что-то делать надо, и это понимают все. А вот что делать? Я, кстати, прежде чем вы ответите, приведу любопытную статистику, которая свидетельствует о том, что россияне не так уж охочи вообще что-нибудь делать. Ну вот ситуация с обществами анонимных алкоголиков. Кажется, до сих пор единственная, так сказать, социальная форма взаимодействие алкоголиков с тем, чтобы избавиться от этого недуга или порока, называйте это как хотите, но, скажем, статистика этих обществ анонимных алкоголиков такова. Существует 110 тысяч групп в 150 странах, а в России существует на сегодняшний день 300 групп, хотя России, быть может, это нужнее, чем кому бы то ни было другому. Итак, ваше мнение, что делать?
Я знаком с этой статистикой, которую вы совершенно правильно представляете. И почему же такое равнодушие в нашей стране? Я думаю, одной из причин, может быть, важнейшей причин, это причина в том, что мы живем в атмосфере лжи. И это все понимают. Ложь была при советской власти, ложь была после этого, ложь и сейчас. Вот даже если вспомнить антиалкогольную кампанию, она сразу же была окутана атмосферой лжи. Вот если посмотреть статистические данные, то сразу после начала ее смерти от алкогольных отравлений уменьшилось на 52%, а пьяных самоубийств – на 38%. А как только она заглохла, кампания антиалкогольная, то самоубийства возросли на 59%, а алкогольные отравления на 362%. Где об этом известно? Нигде. Я думаю, что слушатели наши, но с большим недоумением обратят на это внимание. Сейчас мы окружены ложью рекламы. И эта ложь рекламы действует прежде всего. Вот вы спрашивали, почему дети, почему молодежь? Потому что это самое уязвимое для рекламы. Это самое внушаемое, потому что это возраст обучения. И эта реклама является таким обучающим фактором, фактором обучения алкоголизму. На ваш вопрос ответить трудно, потому что, ну что, называть конкретные фамилии или называть невозможные меры, как убрать рекламу? Ведь ложь даже в том, что алкоголь дает что-то стране. Это же ложь. Наоборот, продавая алкогольные напитки или какие-то другие, народ оказывается ограбленным, потому что у него же забирают эти деньги, и только какую-то небольшую часть дают в виде налогов, пусть это и большая цифра, но это небольшая часть, да еще от нее сколько крадут. Прежде всего, надо убрать ложь. Как, Лев? Ну, вам оттуда виднее.
Спасибо. Мне отсюда, скажу вам искренне, совершенно ничего Не видно, Леонид Александрович. Я не знаю. Это мой ответ на мой собственный вопрос. Одно я знаю, что, по-видимому, если бы государство по-настоящему боролось, по крайней мере, с теми 1500 цехов, которые производят грязный алкоголь, некачественный алкоголь-отраву, то, быть может, в России в прошлом году, ну и в этом году статистика наверняка не более утешительна, не было бы 38 тысяч острых алкогольных отравлений со смертельным исходом. Это тоже статистика. И, Георгий Николаевич Владимов, вы живете, так сказать, на два дома. И в Переделкине, под Москвой, и в Германии. В Германии сколько угодно рекламы пива и сколько угодно рекламы алкогольных напитков, включая водку, естественно, в том числе и по телевидению. И тем не менее, Германия, конечно, никакой не заповедник трезвости, но такого пьянства, как в России, нет и в помине. А чем вы это объясняете?
Ну, мы ответили, постарались ответить на вопрос, кто виноват, теперь, значит, на очереди второй главный русский вопрос, что делать? В Германии есть дорога малому бизнесу и фермерскому хозяйству. Вот я возлагаю все надежды на образование среднего класса, на то, что будет расчищен, наконец, путь малому бизнесу, а в сельском хозяйстве фермерскому производству. Пока что заниматься и тем, и другим требует поистине героических усилий. И тут на пути бизнесмена становится чиновник, который готов с него 7 шкур содрать. Тут на пути становится, значит, таможенник, который ему преграждает тоже путь, значит, путь его продукту за границу и тоже требует свою долю. И, в общем, в конце концов у человека опускаются руки. Ну, так формально, да, мы сократили, вот скажем, раньше душили налогами, мы сократили... Президент Путин сократил до 13%. Вроде бы приемлемо. Но это, как говорится, верхушка айсберга. Там внутри тысячи, десятки тысяч поборов, которых вот человек не выдержит. И причем не выдержит именно еще не успевший поднять голову, еще не успевший что-то выпустить, в смысле продукции своей. А если человек делает, скажем, ну хотя бы утюги, то он уже творческий человек. Потому что любой продукт, любая вещь, которая выходит из рук человека, может быть усовершенствована. Она может быть сделана лучше, чем уже существующие образцы. И замечено, что люди, которым удалось встать на ноги, удалось наладить свое какое-то производство, им некогда пить. Или они избегают пить. Они не совсем бросают, никто и не требует этого. Но они приучаются к какой-то культуре питья, по крайней мере, не живут по принципу «выпил утром и весь день свободен». Потому что производство, оно втягивает в себя, оно требует все время приложения энергии, требует иметь свободную, ясную голову, ясный взгляд на вещи, оперативность какую-то. Так что я думаю, что вот главное, что могло бы значительно сократить, это расчистка путей малому бизнесу и фермерскому хозяйству.
Спасибо, Георгий Николаевич. И в заключение Александр Голов, напоминаю, социолог как социолог. Вот я сказал, что мне отсюда вообще ничего не видно, никаких рецептов. А вам, как социологу, оттуда?
Ну, вот уже говорилось о том, что алкоголь опасная и даже агрессивная энергия. И, в принципе, у нас в России есть 5 степеней защиты от нее. Это сухой закон, праздничная культура, алкогольная субкультура, правоохранительные органы и, наконец, органы здравоохранения. Сухой закон у нас не то, чтобы он ничего не делает. Примерно 10-я часть населения и не начинает пить, и еще один в год бросает пить. В общем, 1/4 населения у нас как бы соблюдают сухой закон, и это не так мало. Тем более есть какие-то категории населения, которых он требуется специально. Что у нас действительно пострадало, это праздничная культура, когда, я помню, в советское время, еще многие все-таки ее придерживались, то есть пили по праздникам, торжественным датам и разным событиям. Они сами не решали, когда им пить. Вот это было замечательно. То есть праздничная культура сдерживала. А перестройка, все праздники общепризнанные, синхронизирующие как-то это питье и придающие ему такой вот характер не самочинства и самоуправства, когда хочу, когда пью, а, в общем-то, какой-то упорядоченности. Почти все праздники, кроме разве что Нового года, или были разрушены, или дискредитированы, утратили свой авторитет. И вот вторая линия защиты у нас, можно сказать, исчезла. И это, конечно, особенно опасно для молодежи, которая, сухой закон для нее не указ, сразу начинается там день варенья, день рождения, а потом уже и, пожалуйста, будничное винопитие, саморегуляция, алкогольная субкультура. Это, я бы сказал, наша последняя надежда, потому что где-то, скажем, отмечающих, которые праздничную культуру соблюдают, где-то тоже четверть населения, а вот будничному винопитию предается половина россиян. Из них только часть становится пьяницами. С позиции самой алкогольной субкультуры, пьяница не тот, кто пьет, а тот, кто похмеляется. Вот таких у нас порядка 10 миллионов человек. И, в общем-то, ведь отчасти подорвана, к сожалению, и эта алкогольная субкультура. Подорвана она благодаря насаждению индивидуализма. Во многом были коллективные пьянки, которые сейчас ругают, но это был и взаимный контроль. Сейчас, когда человек предоставлен больше самому себе, эта алкогольная субкультура оказывается ослабленной.
Спасибо, Александр Александрович. Ну что ж, у нас, к сожалению, времени больше нет. Это была передача «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Все собрались в нашей московской редакции, наши гости – психолог Леонид Китаев-Смык, социолог Александр Голов и писатель Георгий Владимов, наш московский координатор Вероника Баде и режиссер в Праге Наташа Пахомова. Разговор из Праги вел Лев Ройтман. Всего доброго.
Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность, люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Атлантический дневник. Дни гнева».
Лет 12 или больше назад я прибыл с приятелем на Манхэттен из Нью-Джерси на подземном экспрессе, конечная станция которого располагалась как раз под башнями. К этому прошедшему времени еще трудно привыкнуть. Уже вечерело, в зале было полупусто, и многие из магазинов, приютившихся в основании небоскребов, постепенно закрывались. У самого выхода я нагнулся и поднял 5-долларовую купюру. Эти 5 долларов я вернул пару недель назад старицей, позвонив в Красный Крест. Я надеюсь, что потерявший был просто случайным прохожим, вроде меня, и что он сегодня не обидится, что возвращено не вполне по адресу. После катастрофы интернет запестрел проектами архитектурного ответа Бен Ладену с матерными посвящениями. Целые грозди новых башен до самой стратосферы. Все это тщетно. Любимую, но некрасивую жену не заменить такой же некрасивой, только на полметра выше. Эти новые башни никогда не станут теми прежними, где я когда-то вышел из подъезда, и откуда 6500 человек не вернулись домой. Есть предложение разбить мемориальный сквер на самом дорогом куске недвижимости на планете, потому что память дороже. Когда люди уже бежали в панике по темным и дымным лестницам, навстречу им поднимались пожарные. В этом не было ничего исключительного, потому что у пожарных как раз такая работа. И многие из спасшихся 20 с лишним тысяч обязаны жизнью именно им. Сами они потеряли в этот день до 400 человек, включая всю командную верхушку. Тем, кто был заперт огнем и дымом на верхних этажах, не помогла даже эта жертва героев. И свидетели с ужасом вспоминают, как люди, потеряв надежду и в безумной попытке обрести последние достоинства, стали прыгать из окон, поодиночке и попарно, взявшись за руки. Нью-йоркские пожарные, большей частью ирландцы и итальянцы, католики, и в одной из пожарных частей у них был собственный отец-исповедник Майкл Джадж. Он то и дело вступал в конфликт с церковью из-за своего обыкновения отпускать своим подопечным все грехи скопом. Вы, дескать, ребята, делаете Божье дело. 11 сентября, когда на его паству обрушились тысячи тонн бетона и металла, отец Майкл прибыл на место катастрофы для последнего причастия умирающим. Совершая таинство, он снял шлем, и в это время на него упала женщина, одна из тех, прыгнувших в вечность. Тело священника не отдали в морг, отнесли на станцию и положили там на импровизированном алтаре. Пожарные стали героями нью-йоркцев, и отец Майкл теперь навсегда их ангел-хранитель, как бы ни распорядился Ватикан.
«Атлантический дневник. Дни гнева». Подготовил и ведет программу Алексей Цветков. Впервые в эфире 10 сентября 2002 года.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Алексей Цветков. Атлантический дневник. Дни гнева. Теперь мы точно знаем, когда и чем началось тысячелетие. В 10 утра, то есть уже в 11 по восточному времени, я сел в Миннеаполисе в прокатную машину, нажал кнопку радио и впервые все услышал. В городе уже объявили частичную эвакуацию собственной высотной башни, одноименной нью-йоркским близнецам, федеральных учреждений и самого крупного в США розничного торгового комплекса. Прямо перед кольцевой дорогой возникла пробка и продолжалась 4 часа, без поблажек и способов побега, потому что все съезды были тоже забиты. Люди в соседних машинах сидели молча, с отвлеченными лицами радиослушателей, или выбивали пальцами чечетку на клавиатуре сотовых телефонов. Полчаса спустя пожилой человек из бежевого доджа, прямо передо мной, вышел на обочину, опустился на колени и стал молиться. К нему присоединилась супружеская пара из микроавтобуса. Поначалу то, что я услышал, показалось мне галлюцинацией или грубым массовым розыгрышем, вроде классического «Нашествия марсиан» Орсона Уэллса. Вопреки очевидности, потому что голоса ведущих национального публичного радио были слишком хорошо знакомы, и ничего подобного от них ожидать не приходилось. Через 5 минут стена мысленного сопротивления рухнула, и я с трудом подавил тошноту. Все было чистой правдой. 4-й самолет совершал свой предсмертный разворот над Пенсильванией. Некоторое время ведущий шоу вел беседу с радикальным профессором из Калифорнии, который утверждал, что Америка получает по заслугам. Слушатели, звонившие в студию, задыхались от отчаяния и ненависти. Я не мог не разделить и то, и другое, но все же краем сознания понимал, что этот бессовестный болтун олицетворяет собой ту невероятную свободу, которая была главной мишенью неведомых убийц и которую нам теперь предстоит защищать. В день, когда мы больше не услышим в Америке оскорбительных и кощунственных наветов, мы поймем, что рухнуло нечто гораздо большее, чем 2 башни и 3 Пентагона, и что столетия пролетели напрасно. Мы поймем, что поражены в самое сердце. Вечером в мотеле «Воклер» я впервые увидел апокалипсис воочию, и увиденное ничем не отличалось от того, что я 10-кратно услышал и вообразил с голоса диктора по дороге. Ведущий NBC Питер Дженнингс сидел перед экраном после 12-часовой вахты, словно наркотическая сомнамбула, дирижируя капеллой репортеров и комментаторов без пиджака и взбившимся на бок галстуке. подхватывая в воздухе медленные ускользающие слова. Ему, как и другим журналистам, в этот день выпала самая длинная смена – профессиональный триумф, зенит всей карьеры. Журналистам выпадает повод отличиться тогда, когда всем остальным лучше бы обойтись без этого повода. Я заснул с дистанционным пультом на одеяле, а когда наутро открыл глаза, на экране по-прежнему полыхала многотысячная смерть, и этажи растворялись в воздухе, полные истошного и никому не слышного крика. Эпиграф эпохи, визитная карточка вечности. Если оставить в стороне фотографии и плакаты, моя зрительная память не сохранила образа этих башен, хотя я прилетел в Нью-Йорк и жил там всего лишь года через два после их постройки, а затем многократно бывал там в гостях. Памяти не за что было зацепиться на этих безупречных вертикалях. Фундамент закладывали в 1966 году, а церемония открытия с ленточкой и ножницами, с речами и шампанским состоялась в апреле 1973-го. Автор проекта – Минору Мурасаки, которому поручили втиснуть максимум коммерческой площади в минимум географической. Нью-йоркцы поначалу отнеслись к новой достопримечательности городского ландшафта скорее с насмешкой, чем с гордостью. Их прозвали «последней эрекцией Нельсона Рокфеллера», губернатора штата, известного своим небезразличием к противоположному полу и впоследствии прогремевшего пикантными подробностями скоропостижной смерти. Репутация архитектурного шедевра международный торговый центр так и не завоевал. Подобие любви, как в долгом браке, пришло скорее от привыкания, как это было у парижан с Эйфелевой башней. Эстетическим спасением для нью-йоркских башен стал тот факт, что их было две, и они как бы состояли в непрестанном диалоге друг с другом. Беседовали о вечности высоко над нашими головами. Вечность обернулась мгновением. Остались некоторые детали интерьера. Лет 12 или больше назад я прибыл с приятелем на Манхэттен из Нью-Джерси на подземном экспрессе, конечная станция которого располагалась как раз под башнями. К этому прошедшему времени еще трудно привыкнуть. Уже вечерело, в зале было полупусто, и многие из магазинов, приютившихся в основании небоскребов, постепенно закрывались. У самого выхода я нагнулся и поднял 5-долларовую купюру. Эти $5 я вернул пару недель назад старицей, позвонив в Красный Крест. Я надеюсь, что потерявший был просто случайным прохожим вроде меня, и что он сегодня не обидится, что возвращено не вполне по адресу. После катастрофы интернет запестрел проектами архитектурного ответа Бен Ладену с матерными посвящениями. Целые грозди новых башен до самой стратосферы. Все это тщетно. Любимую, но некрасивую жену не заменить такой же некрасивой, только на полметра выше. Эти новые башни никогда не станут теми прежними, где я когда-то вышел из подъезда, и откуда 6500 человек не вернулись домой. Есть предложение разбить мемориальный сквер на самом дорогом куске недвижимости на планете, потому что память дороже». Когда люди уже бежали в панике по темным и дымным лестницам, навстречу им поднимались пожарные. В этом не было ничего исключительного, потому что у пожарных как раз такая работа. И многие из спасшихся 20 с лишним тысяч обязаны жизнью именно им. Сами они потеряли в этот день до 400 человек, включая всю командную верхушку. Тем, кто был заперт огнем и дымом на верхних этажах, не помогла даже эта жертва героев. И свидетели с ужасом вспоминают, как люди, потеряв надежду и в безумной попытке обрести последние достоинства, стали прыгать из окон, поодиночке и попарно, взявшись за руки. Нью-йоркские пожарные, большей частью ирландцы и итальянцы, католики, и в одной из пожарных частей у них был собственный отец-исповедник Майкл Джадж. Он то и дело вступал в конфликт с церковью из-за своего обыкновения отпускать своим подопечным все грехи скопом. Вы, дескать, ребята, делаете Божье дело. 11 сентября, когда на его паству обрушились 1000 тонн бетона и металла, отец Майкл прибыл на место катастрофы для последнего причастия умирающим. Совершая таинство, он снял шлем, и в это время на него упала женщина, одна из тех, прыгнувших в вечность. Тело священника не отдали в морг, отнесли на станцию и положили там на импровизированном алтаре. Пожарные стали героями нью-йоркцев, и отец Майкл теперь навсегда их ангел-хранитель, как бы ни распорядился Ватикан. Профессор Сэмюэл Хантингтон предсказал столкновение цивилизаций. И сегодня, никоим образом не подозревая его в кровожадном злорадстве, легко себе представить, как он празднует свою прозорливость. Я сказал первым. Но не он сказал первым, и ничего нового он не сказал. Случилось то, что случалось испокон веков, и о чем мы на Западе забыли после полувека благополучия. Куда точнее слова Бернарда Льюиса, ведущего американского востоковеда.
Ислам – одна из великих мировых религий. Ислам принес утешение и душевный покой бесчисленным миллионам мужчин и женщин. Он придал достоинство и значение тусклой и скудной жизни. Он научил людей различных рас жить в братстве, а людей различных вероисповеданий жить бок о бок в сравнительной веротерпимости. Он вдохновил великую цивилизацию, в которой не только мусульмане, но и другие жили творческой и полезной жизнью, и которая своими достижениями обогатила весь мир. Но ислам, подобно другим религиям, имеет также фазы, когда он разжигает в некоторых из своих последователей склонность к ненависти и насилию. На нашу беду часть мусульманского мира находится сегодня именно в такой фазе, и эта ненависть направлена на нас.
Трудно поверить, что поначалу некоторые пытались искать виноватого ближе к дому, среди единомышленников Тимоти Маквея, борцов с черными вертолетами ООН. Эти пожертвуют ради идеи любым количеством любых жизней, но никогда своей собственной. Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Дни гнева. В универмагах Walmart и Kmart раскуплены все флаги. Эта отрасль индустрии, пожалуй, единственная, которой катастрофа послужила стимулом, и заказы поступают на 2 недели вперед. Но ее не отнесешь к высоким технологиям, и большинство американских флагов сегодня шьется в Китае. Ветви деревьев и автомобильные антенны повязаны желтыми лентами. Обычай из песни. Так, по традиции, американцы отмечают разлуку и надежду на ее окончание. На табло бензоколонок и супермаркетов, на лужайках домов и на виадуках над шоссе трехцветные надписи «Боже, благослови Америку, и вместе мы выстоим». Конгрессмены и сенаторы на ступеньках Капитолия, повергнутые в замешательство короткой эвакуацией, неожиданным хором заводят знакомую всем со школьных лет патриотическую песню. Этот вокал нельзя вспомнить без усмешки, но на месте он трогает беспрекословно. Сегодня никто не считается на демократов и республиканцев. Для этого еще будет время. Выступление президента перед объединенной сессией прерывается многократными овациями. Президент говорит о войне и неукоснительном возмездии. Эти стены не помнят ничего подобного после Рузвельта и Перл-Харбора. И лучше бы так и не помнили. Кто-то пустил в интернете призыв. «Всем вечера, всем выйти со свечами». И мы ступаем на улицы Бостона, щелкая зажигалками. В первых сумерках эта паутина трепещущих огней растворяет реальность, как ее растворили непоправимые рейсы 11 сентября. Но уже без шока. А свечи неизбежно погаснут, и люди разойдутся по домам. Не бродить же вот так с огнем в руках до скончания времен. Мы помним и надеемся помнить всегда, но мы всего лишь люди, и у нас масса дел. Парень об руку с девушкой через дорогу смотрит с недоумением, но потом догадывается и говорит: «Благослови вас Господь». Местный аэропорт Логан по-прежнему закрыт. Именно отсюда вылетели в последний рейс 3 из 4 самолетов-самоубийц. Значит, все-таки война. Впервые за мою жизнь это слово звучит во всей своей угрожающей реальности, без телевизионного флера и кокетства. В этой войне, предупреждают нас, не будет победы раз и навсегда, и мы никогда о ней не услышим. Мобилизация навечно, переход всего образа жизни на осадное положение. Вот что писал несколько лет назад военный историк Мартин Ван Кривельт, предсказавший будущее трезвее и мрачнее исторического фантаста Хантингтона.
Точно так же, как нет смысла спрашивать, почему люди едят или зачем они спят, война во многих отношениях представляет собой не средство, а цель. На протяжении истории на каждого, кто выражал ужас по поводу войны, найдется другой, который нашел в ней самый замечательный опыт, какой только дарован человеку, даже до такой степени, что он проводит остаток жизни, вгоняя в скуку потомков рассказами о своих подвигах.
Когда наша жизнь складывается в цепь непрерывных побед, как это было на протяжении последних десятилетий, мы забываем, что победа всегда подразумевает побежденного, и далеко не каждый побежденный удовлетворится байками о подвигах, нашим прощением и светлым будущим. Само это светлое будущее становится оружием во вражеских руках. Водопровод – каналом бактериологического заражения, кондиционер – носителем радиации, авиалайнер – но об авиалайнерах мы уже и так знаем. Для Ван Кривелда война – это попросту образ существования цивилизации. А то, что мы сегодня называем терроризмом – война, какой она была всегда, задолго до Клаузевица и после него. Потому что воюют не государства, а люди. Мир – это когда ситуация на фронте складывается в нашу пользу. Но нам больше не будет позволено свернуть этот фронт и вернуться в казармы. Объяснить и понять случившееся не значит его отменить или даже предотвратить. Мы можем до первого шального астероида льстить себя надеждой, что покорили природу, но мы не покорили и никогда не покорим человека. В замечательной книге британского религиоведа Карен Армстронг «Битва за Бога» сущность и происхождение религиозного фундаментализма истолкованы с предельной ясностью. Когда-то наше сознание определяли два полюса – митос и логос, миф и разум. Это равновесие впервые и единожды за всю историю нарушила только одна цивилизация – западная, которая целиком перешла на сторону логоса, с ее всепобеждающей наукой, приоритетом личности и вытеснением религии в область частной жизни. Столетиями мы просто не замечали, что далеко не все с нами согласны, да и не искали чего-либо согласия, и нам верили и по мере сил подражали. Но культуры, в которых миф по-прежнему претендовал на права, в скором времени поняли, что никакое подражание прогрессу не спасет, если не сдать последние бастионы предрассудка. Мы сшибали эти бастионы без оглядки, мы стали сказочным человеком без тени, а всю тень оставили слаборазвитым, которых сочувственно переименовали в развивающихся.
Для некоторых современность была обретением власти, освобождением, увлечением. Другие восприняли ее и продолжают воспринимать как принуждение, вторжение и разрушение. По мере распространения западной современности по другим уголкам Земли все это повторяется. Программа модернизации была просветительской и в конечном счете содействовала человеческим ценностям, но она также была агрессивной. В 20-м столетии некоторые из людей, испытавших современность в первую очередь как насилие, становились фундаменталистами.
Некоторые из нас замечали, что жизнь без тени неестественна, и пытались заняться ее реконструкцией на рациональный западный манер. Фрейд с его психоанализом, еще глубже Юнг, прямо выступивший на защиту мифа. Но объяснить не значит восстановить равновесие, потому что исправить цивилизацию все равно, что исправить дерево. Это делается топором. Зло, против которого мы сегодня выступаем в бой, можно для краткости назвать мусульманским фундаментализмом или фазой ислама, вступившей в конфликт с фазой христианства. Но в действительности мы воюем против собственной тени, в которую первым запустил чернильницей еще Лютер, приняв ее за черта. Цивилизация – змея, которая проползла по кругу и вступила в схватку с собственным хвостом. Легендарный зверь Уроборос из рукописей средневековых алхимиков. Мы должны помнить об этом в час воздаяния. Мы сидим у костра над лесным озером в Вермонте, как сидели не раз раньше, как сидели другие до нас. И Нью-Йорк с Вашингтоном кажутся отсюда такими же призраками, как Кабул, Пешавар или даже Ксанаду хана Хубилая, представший глазам Марко Поло. Внезапно одна из нас начинает говорить неестественным голосом пророчицы, кумской Сивиллы, преображенным накипевшими слезами. Она говорит о мире, который миновал безвозвратно, о войне, которая теперь никогда не кончится, и о страхе, который никогда не отступит. Вместе с другими я машинально киваю, потому что еще минуту назад думал то же самое. Но на смену этой приходит совсем другая мысль, которой я пока не даю права голоса. Ничего не изменилось. Мир остался таким же, каким был до этих обрушенных башен и пылающего Пентагона. Изменились мы, прозрев ценой этой семитысячной гибели, но прозрение станет полным лишь тогда, когда мы сами себе в этом признаемся. Мы проснулись на войне, в которой нам никогда не увидеть полной победы, но поражение слишком возможно, если ненависть, приоткрывшая нам в сентябре свое искаженное лицо, найдет приют и в наших душах. Ненависть легко поселяется на площади, где вчера жила любовь, ей не нужно особого ордера». В эти роковые дни всемирную паутину облетело стихотворение Уинстона Хью Одена, посвященное началу Второй мировой войны, 1 сентября 1939 года, с его пронзительной строкой «Мы должны любить друг друга или умереть». Оно странным образом подстать нынешним событиям. Поэт вскоре спохватился, что мы ведь все равно должны умереть, и исправил соответствующим образом. Но получилось уже совсем глупо, и тогда он проклял свой шедевр, обозвав его лживым. Но стихотворение выжило и говорит с нами, как с современниками, поверх сомнений автора. «Мы должны любить друг друга или умереть». Атлантический дневник. «Поверх барьеров» на волнах свободы ведет Алексей Цветков.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое. Лето. Вот говорят, что переезд — это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио, это был просто апокалипсис, потому что радио — это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики, и как-то так они гордились, и ходили по коридорам такие важные, и президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане, мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом: карателем или жандармом, или кагибистом. «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну, это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру, причем это была разнообразная архитектура, это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические, это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. Вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карел Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить, его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крови Каиновы, по слове ноци, которая дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasí, bratě, za chvátčiky. Spasí, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «свобода.орг», «сибриал.орг» и «севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему, и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России, я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.